Итак, сегодня наша беседа посвящена переводам. Переводам, ну, и вообще принципам и видам перевода Священного Писания. Ну, и вот прежде всего Нового Завета, конечно. Хотя не только Нового Завета это касается. Ровно неделю тому назад, или около того, 30 сентября, в день Веры, Надежды, Любови и Софии, был также... отмечался праздник блаженного Иеронима Стридонского. Ну, правда, не по нашему календарю, по западному. Так вот, это был всемирный или международный день переводчика. Почему именно в день блаженного Иеронима? Кто-нибудь знает или может догадаться? Потому что он был первым христианином, который перевел Священное Писание. С оригинала, то есть с еврейского языка Ветхий Завет и с греческого языка Новый Завет на латинский язык. Ну, тогда же была Римская империя, там латинский язык был ходу, да? Государственный язык, это его родной язык был у блаженного Иеронима. Вот так он положил именно блаженный Иероним, его перевод называется, самый знаменитый перевод в мире, называется «Вульгата», то есть народный перевод Библии. Вот. И таким образом, своим переводом он заложил основы нашей переводческой культуры. Хотя взгляд, если устремить в более далекое прошлое от Иеронима, ожил он в IV, в конце IV, в начале V века после Рождества Христова. Мы найдем, конечно, и другие знаменитые переводы, и прежде всего перевод Священного Писания с еврейского языка на греческий язык, так называемую Септуагинту. Септуагинта – это латинское слово, с латыни это переводится как 70. Так называемый перевод 70 толковников. Ну, если вы читаете какую-то богословскую литературу, то вы часто там найдете этот перевод 70. Просто пишут 70 арабскими цифрами или латинскими. LXX 70, да? А вот именно этот, пожалуй, этот перевод, который возник, ну, окончательно сформирован был во II веке до Рождества Христова, лег в основу всей нашей, собственно, европейской культуры как таковой, и переводческой культуры, и христианской культуры. Потому что именно перевод 70 толковников, сделанный в Александрии, в Египте, считается, собственно, христианской Библией. Вот этот греческий текст. Ну, вы знаете, что тогда, конечно, никакого Нового Завета не было за два столетия до Рождества Христова. Священное Писание – это был Ветхий Завет. Да? И Ветхий Завет написан в своей основной части на еврейском языке. Только несколько самых поздних книг, не канонических книг, написаны на греческом языке. Так вот, легенда гласит о том, что египетский царь Птолемей Филадельф II, у которого была прекрасная библиотека, Александрийская библиотека, знаете, знаменитая библиотека, там были собраны абсолютно все греческие тексты и латинские тексты того времени, ну, прежде всего, греческие, конечно, тексты, начиная от Гомера, и, может быть, даже да, от древнейших поэтов и философов до II века, до Рождества Христова, не было там только знаменитой еврейской Библии. И вот, а ведь в Александрии жило очень много евреев. Ну, Александрия был большой город в то время. Там было около 500 000 населения, и около половины этого населения были евреи. Тогда царь решил призвать еврейских переводчиков, знавших хорошо греческий язык. Их было, по легенде, 70 человек. Усадил эти 70 человек в 70 комнат. Вот целый месяц они работали над переводом этой огромной книги, Библия. и перевели. И когда все собрались вместе в единую комиссию, то обнаружилось, что их переводы абсолютно идентичны. Ну, это, конечно, фантазия такая благочестивая. Но царь, согласно этой легенде, обрадовался и увидел, что действительно и текст чудесен, и перевод чудесен, от Бога идет, раз все вот так случилось чудесным образом. Вот. Ну, на самом деле, конечно, ученые давно доказали, что септуагинту делали не 70 человек, а сколько уж мы не знаем, и не один месяц, наверное, несколько лет была работа, очень довольно трудная, многослойная работа переводческая. Во всяком случае, вот уже во втором веке до Рождества Христова был готов греческий перевод еврейской Библии. А это имело колоссальнейшее значение для всей дальнейшей истории не только Европы, но и всего мира. Ведь единственный текст, который свидетельствовал о едином Божии, это была Библия. Ну ведь поймите, что мир был языческим миром, кругом люди поклонялись языческим богам, и только иудейский народ, еврейский народ поклонялся единому Богу и зафиксировал вот это свое поклонение и отношение к Богу в своем священном писании. Но это священное писание было никому недоступно, и поэтому всякая миссия среди язычников, миссия единобожия была очень-очень затруднена. Все-таки надо иметь перед глазами какое-то свидетельство, текст, а к тексту люди относились очень почтительно. Вот надо было иметь какой-то текст. А на каком языке? На еврейском? Да кто же знает еврейский язык? А да никто не знает его, кроме евреев. Никто не знал. Но зато уже со времен Александра Македонского вот весь этот европейский, средиземноморский мир, и Ближний Восток, и Средний Восток, от Атлантики, можно сказать, и до Гималаев, был эллинизирован. Ну, вы знаете, что Александр Македонский создал свою империю огромную, не столько ради завоеваний, не столько ради золота или там побед, сколько ради распространения греческой культуры. Ведь он был воспитан при дворе маленького царька македонского, Филиппа II, но воспитан кем? Аристотелем, великим-великим греческим философом. И вот греческую культуру, эллинскую культуру он впитал с самого детства и считал ее вершиной вообще культуры, едва ли достижимой, больше где бы то ни было в мире. Но это наивная точка зрения. Очень многие люди считают собственную культуру самой высокой. Да? Скажите там американцам. Какая культура самая? Ну, конечно, американская культура, там какой-нибудь Макдональдса, да? Ну, это, я имею в виду среднего американца, необразованного. Так вот, у Александра Македонского была вот такая идея, что греческая культура самая высокая. Может быть, отчасти он и был прав, кругом же ведь было варварство. Хотя, возьмем древнюю египетскую культуру или вавилонскую культуру, что она меньше, а в конце концов библейская культура Палестины, что она ниже, чем греческая культура, она своеобразная, сказать ниже или выше мы не можем. Как бы то ни было, Александр распространил греческую культуру везде, где только прошла нога его воинов. Вот, до самого Китая, да, почти. И где бы он ни был, везде распространялся греческий язык. Все вот эти народы, персы, Средней Азии, там, греки, египтяне, все они покорялись Александру. Везде распространялся мир и безопасность, он провозгласил лозунгом своей империи мир и миру мир, потому что все враждовали, мелкие государства грызлись там между собой, вот. А когда все объединились в единой империи, то уже грызться было невозможно, и никто не воевал внутри этой империи, мир. И этот мир был эллинским миром. Все международный язык был греческий язык. Ты мог происходить из любого народа, но греческий язык был твоим вторым языком, потому что на нем осуществлялось все международное общение, было обязательно знание греческого языка. И вот благодаря тому, что Библия была переведена во втором веке на греческий язык, Библия стала распространяться по римскому уже впоследствии миру. С большей легкостью стало распространяться единобожие. И надо сказать, что христиане, первые христиане, ведь они писали свои писания, то, что мы сейчас называем Новый Завет, апостол Павел, другие апостолы, или евангелисты свои Евангелия, на греческом языке. И проповедь христианства велась на греческом языке повсюду. И если бы не греческий язык, то не было бы христианства в Европе. Все шло на греческом языке, то есть уже в переводе. Заметьте, что почти ни одного слова, несколько только слов Господа Иисуса Христа, основателя нашей религии, дошло до нас на его родном арамейском языке. Все остальное мы знаем только в переводе. Поэтому перевод лежит в основе всей христианской культуры. Если вы посмотрите, скажем, на ислам, основатель ислама кто был? Пророк Мухаммед. То он говорил по-арабски, да, и мы имеем его арабские высказывания, называются они Коран, да, вот эта книга. Но от Иисуса Христа к нам ничего не дошло на его родном языке. От Магомета дошло на арабском, на родном. От каких-то других основателей других религий дошло. От Моисея дошло на еврейском. От Иисуса все в переводе. Вот такое значение имеет перевод для христиан и для их жизни. Теперь поговорим о последующих после Септуагинта переводах. Ну вот перевод Иеронима Сидонского или Блаженного Иеронима на латинский язык был знаменитым. Потом появился целый ряд других переводов, уже, конечно, с греческого языка. Я говорил вам, что именно греческая Библия стала христианской Библией. Еврейский язык ведь постепенно ушел куда-то на окраину культуры европейской. Никто и раньше-то его не знал. А после того, как Иерусалим был разрушен в 70-м году, в первом веке, при императоре Веспасиане, вы знаете, что тогда Иерусалим был разрушен, стёрт с лица земли, все евреи были изгнаны из Палестины, с тех пор началось вот это великое рассеяние евреев, да? Тогда постепенно иудейский характер первохристианства стал сходить на нет. Ну, вспомните, что первые христиане были иудеи, да? Сам Христос был из иудеев, и апостолы все. Вот. И это так называемое иудео-христианство. Их родным языком был еврейский, арамейский язык. Иерусалимская церковь была первая церковь. Но в 70-м году все это исчезло, все это исчезло. И христианство постепенно стало переходить в языческую сферу, так называемое языкохристианство, которое уже, конечно, не знало ни еврейского, ни арамейского языка. Вот. Библию на еврейском никогда в жизни не читала и не прочитала, но зато у них была уже вот греческая Библия, в том времени перевод. Дальнейшие переводы, древние переводы, на сирийский, какие еще древние, на коптский язык, на эфиопский язык, позднее чуть-чуть на армянский, на грузинский, а потом уже и на славянский язык, происходили все именно с греческого перевода. То есть, вот, например, наш перевод Нового Завета на русский язык, вы смотрите, это перевод перевода с перевода, да, то есть это двойной, а то и тройной перевод. И вот переводы, первые переводы, такие как грузинский, армянский, церковнославянский, они отличаются своей исключительной точностью. Это плюс, конечно, но в то же самое время они отличаются и своим буквализмом, а это минус. Все в истории известные нам переводы можно условно разделить на два типа. Это так называемые калькированные переводы, и переводы по смыслу. Вы понимаете разницу, да? Что такое калька? Вы знаете, чертежники делают кальки, да, вот чертеж перед ними, накладывают кальку, там промаслят ее и потом срисовывают черточку за черточкой, кружочек за кружочком. Это точная копия, точное повторение. Так вот, такой калькой, наложенной на оригинал, является какой-нибудь национальный язык, ну, скажем, славянский язык. Вот его накладывают на греческий текст и переводят каждое слово за словом, запятую за запятую, слово за словом. Это и называется калькированный, калька, дословный, буквальный перевод. Собственно, это и не перевод, это перенос. Он обладает своим положительным свойством, потому что мы каждое слово видим, как оно звучит, как оно переводится. Но с другой стороны, мы часто ничего не понимаем, потому что структура разных языков совершенно различна, тем более таких далеких, скажем, друг от друга языков, как там, скажем, еврейский и греческий, или там греческий и русский, ну, греческий и русский это ближе. А возможен перевод по смыслу, когда мы будем не строго придерживаться каждого слова, а по смыслу передавать. Ну, возьмите вы любой элементарный пример на иностранном языке, ну, скажем, английский какой-нибудь. Все знают английский язык более-менее, вот «how do you do», да, вот выражение «how do you do». Ну, попробуйте перевести «калькировать», то есть сделать то, что делали грузины, армяне, Кирилл Мефодий и прочие славяне, и прочее, вот в древности с греческого. «How» – что это такое? «Как», «do» – делать, «you» – «вы», «do» – делать. Вот «how do you do». Вы подходите к своему знакомому на улице и говорите «как делаете вы делать». Что это такое? Никто ничего не поймет, скажет, что ты с ума сошел. Вот. Но это точная калька. Здесь каждое слово точно передано в другой язык. Да? Можно взять любой другой текст, ну, скажем, какой-нибудь французский язык. Как будет по-французски? Что это? Кескесе. Ну вот попробуйте перевести. Кескесе. Что есть это, что это есть, да? Что есть это, что это есть? Как-то странно звучит, да? Но это точная калька. Это точная калька, это то, что у нас читают по-славянски, да? Почему? Вот сейчас у нас часто возникают такие споры, разговоры. А что лучше, читать по-русски в церкви или по-славянски? Смотря, какой русский перевод читать. Вы понимаете, что и то, и другое обладает определенными положительными свойствами и недостатками. Славянский язык часто просто непонятно. Это что делаете вы делать? Такое. Потому что это точный перенос слова за слово. Структура другого языка совершенно. Ну, благо еще Евангелие, которое написано более или менее ясным языком, простым языком. Там особенно Евангелие от Матфея, от Марка. А возьмите вы Евангелие от Луки, уже труднее. Уже читают Евангелие от Луки, там много таких форм, которые непонятны нам совершенно. А что делать, когда читают апостола Павла, скажем, по церковно-славянски? Там точная калька идет, или почти точно, ну, насколько точно. Вот. Но вы слушаете, стоите в церкви и хлопаете ушами. Ну, делаете вид, что слушаете. На самом деле вы ничего не понимаете, конечно. Да даже диакон и там чтец, который читает в этот момент апостола, он сам не понимает часто, что он читает. Но зато он точно читает. А перевод на русский язык, ну, мы увидим, что он обладает таким обилием недостатков, что тоже он, во-первых, не точно не буквален, а во-вторых, он часто теряет смысл. Хотя часто смысл передает. Так что и то, и другое не очень хорошо в наших условиях, потому что у нас, к сожалению, до сих пор нет хорошего церковного перевода на наш родной русский язык, который, кстати, постоянно меняется. Вот, теперь, от чего возникают трудности в переводе? Трудности возникли, причем колоссальнейшие трудности возникли уже в первом переводе. А какой первый перевод? Септуагинта, да? Уже в переводе с еврейского на греческий во втором веке до Рождества Христова. Это был первый в мире мощный перевод огромной книги на абсолютно чужой язык. Величайшее свершение в филологии вообще. Ну, представьте себе, Ветхий Завет, толстенный. И вдруг перевести на абсолютно чужой язык за достаточно короткое время с еврейского на греческий. языки совершенно разных систем, языки разной культуры, языки разного лексического богатства. Трудность возникает уже на уровне лексики, элементарной причем лексики. Если вы возьмете древнегреческий словарь, хороший словарь, который отражает язык Гомера, Платона, Аристотеля там, и так далее, Эсхила, то этот древнегреческий словарь насчитывает приблизительно 300 тысяч слов. Это очень богатый язык. Почему он и завоевал такую популярность в древнем мире? Это богатейший язык. А теперь возьмите еврейский язык. Ну, еврейский язык, да? Посмотрите, самый хороший библейский словарь. Сколько он слов, значит? Порядка 10 тысяч, да? Вот сравните, 300 тысяч или 10 тысяч слов. Еврейский язык очень бедный, очень бедный. 10 тысяч приблизительно, конечно, слов. Греческий 300 тысяч, в 30 раз больше. Поэтому одно и то же, скажем, еврейское слово могло быть передано самыми разными синонимичными понятиями, словами в греческом языке. Отсюда неоднозначность, конечно, перевода. Вот уже на этом уровне возникает трудность. Что мне приходит в голову? Вот мы говорим «тело» и «плоть». Ну, мы иногда приравниваем одно другому, иногда чувствуем разницу, да? Но все-таки, как правило, когда, например, христиане утверждают, что Христос воскрес своим телом, телесно воскрес, да, мы понимаем, что Христос воскрес телесно, понимаем, что это такое. Но никто никогда не скажет, что воскресла Христова плоть, потому что плоть и кровь Царства Божие не наследуют. Плоть не может воскреснуть. Воскресает тело, то есть человек как целое, да, именно так. Но это в Новом Завете слова «тело» и «плоть» имеют, это разные греческие слова, «тело» — это «сома», «плоть» — это «саркс», и они имеют разное значение, это отражается в писаниях Нового Завета. Но оба эти слова переводят одно и то же еврейское слово Ветхого Завета — «басар». Там нет различия между плотью и телом. Вот одно и то же слово тысячу раз встречается в Ветхом Завете — «басар», но в переводе Септуагинты, один раз оно переводится как «тело», один раз как «плоть». Один раз как «тело», другой раз как «плоть». Ну, примерно 50 на 50. И когда мы читаем Ветхий Завет, встречаем тело, встречаем плоть, мы придаем чуть-чуть разное значение. Тело – это все-таки человек, да, как корпус, вот тело, а плоть – это, ну, плоть, это мясо, мясо, материя, да. Мы придаем разное значение. На самом деле там никакого разного значения в Ветхом Завете нет. В Новом Завете уже есть, потому что по-гречески это разные слова, разные понятия. Вот такие трудности на уровне лексики. Это-то еще не так важно. Но ведь посмотрите, гораздо сложнее трудности перевода на уровне терминологии. Ведь Библия Ветхого Завета и Нового Завета, конечно. Это не просто какие-то простецкие тексты, которые доступны любому вот человеку с улицы. Это сложнейшие древние тексты, написанные в определенной древней культуре, за которой стояли столетия, то есть тысячелетия, полутора тысячелетия, там, скажем, религиозной культуры со своей отработанной терминологией. Терминология. Религиозную терминологию очень трудно переводить, так же, как и философскую, так же, как и, естественно, научную терминологию. Иногда она просто непереводима. Мы иногда не переводим термины, иногда переводим по какому-то странному смыслу, который нам доступен. Ну вот возьмите вы простейшие русские терминологические слова. «Ну-ка, включи мне электричество», — говорю я. Значит, включите, загорелось. Электричество. Что это, русское слово «электричество»? Нет, конечно. Да. А какое это? С какого языка происходит? С греческого, конечно. А что такое электрон по-гречески? Электричество, электрон. Янтарь. Но это Т. Мы же не переводим, мы не говорим, включи-ка мне янтарник. Янтарник, включи. О, янтарник загорелся. Да? Мы же не говорим так, мы не переводим. Мы просто оставляем это слово без перевода. Электричество, греческое слово. Да? Вот. А иногда переводим. Термины непосвященному человеку бывают непонятны. Мы говорим, Земля окружена магнитным полем. Во всех языках магнитное поле. А вот человек откуда-то там, ну, я не знаю, который ничего не понимает в физике, скажет, что это за поле такое? Это поле, на котором магниты растут? Но я понимаю, что есть поле, на котором кукуруза растет, там пшеница растет. Ну что это за поле, на котором магниты растут какие-то, да? Ну непонятно. А мы говорим поле. Термин, который всегда требует какого-то усилия, вхождения в определенную культуру для своего понимания. И вот таких терминов в Библии, религиозных только уже терминов, было очень много. Приведу простейшие, самые простейшие примеры. Ну вот апостол Павел, например, призывает: «Благодать вам и мир от Бога Отца нашего и от Господа нашего Иисуса Христа». Вот мир, мир. Что это? Это перевод, конечно, с еврейского. По-еврейски как будет мир? Шалом. Ну, вы слышали. Ну, Господь Иисус Христос, когда приходит и всем говорит «мир вам», да, «мир вам». Это обычное еврейское приветствие. «Шалом алейхим». «Мир вам», «шалом». Обычное еврейское приветствие. Ну, означает, и у нас по привычке мы переводим слово «шалом», потому что, как слово «мир», потому что это слово «шалом» во втором веке до Рождества Христова, вот эти 70 толковников на греческий язык перевели как «ирине», «мир» по-русски, да, и мы уже с греческого переводим «мир». Но ведь «шалом» — это вовсе не «мир», это же чистая условность. Шалом. Что такое мир? Мир – это отсутствие вражды, да? Мир, покой, отсутствие вражды. Но ведь не этого же желает, хотя и этого тоже, но не только этого желает еврей другому человеку, когда он говорит «шалом». Когда Павел говорит «мир вам», ведь не просто же покоя он нам желает, да? Ведь речь идет именно о термине «шалом». А что такое «шалом» в Библии? В еврейской, в оригинальной Библии. Это полнота всех благ. Мир, покой, отсутствие вражды. Это только маленькая крупица того, что содержит в себе шалом. Это все. И здоровье, и благополучие. Ну, в общем, полнота всех благ. И вечная жизнь в том числе. И все это называется вместе шалом. Это величайшее высшее благо. Но почему это высшее благо, а это термин, религиозный термин. Почему он был переведен на греческий язык как мир? Ну, это уже загадка переводчества. Почему именно так? Мы можем только догадываться. И я думаю, что догадка будет справедлива, если мы вспомним, что перевод с еврейского на греческий язык происходил во втором веке до Рождества Христова. В тех царствах, которые образовались после нападения империи Александра Македонского. Вспомним, какой лозунг, религиозно-политический лозунг был в империи Александра. Миру мир. Мир – это было высшее благо, которое Александр обещал всему миру. Этот лозунг подхватила впоследствии Римская империя. В Римской империи религиозно-политическим лозунгом был Pax Romana – римский мир, потому что империя гарантировала и обещала и гарантировала всем народам мир. Вот это был государственно-политический лозунг, но вспомним, что в язычестве политика, государство никогда не отделялось от религии. Ну, как в современном исламе, скажем, да? Государство обоготворялось, его лозунг «Мир», значит, это религиозный лозунг, «высшее благо». И поэтому высшее благо Библии, как вечная жизнь, да, полнота блаженства, было переведено как высшее благо эллинизированного мира. Мир. Чистая условность. Но эта условность может сбивать нас с толку, потому что мы этому слову-то придаем все-таки значение русского языка «мир», как отсутствие войны, да, увы, увы. Но она вошла уже во все переводы, мы уже от этого отвлечься не можем. Ну ладно, это безобидный пример. А возьмите вы какой-нибудь пример, который сыграл очень злую роль в истории христианства в частности. Основное понятие Священного Писания Ветхого Завета – это, конечно, имя Божие. Оно стоит на первом месте. Это величайшее откровение – имя Божие, которое было дано Моисею при неопалимой купине. Но второе по своему значению, важнейшее понятие Библии – это правда Божия. Правда Божия. Оно встречается в Ветхом Завете, это понятие, ну, тысячи раз, наверное, потому что это основное свойство Бога – правда. И вот с этим словом «правда Божия» произошла ужасающая метаморфоза. Что такое вот в современном русском языке слово «правда»? Мы слово «правда» понимаем как истина. Ну, например, ребенок говорит: «Мама, он врет!» А мама ему говорит: «Не говори «врет», так нельзя говорить, это плохое слово. Он говорит неправду, надо сказать, да? Или наоборот, говорит правду. То есть мы правду приравниваем к истине, а неправду приравниваем к лжи. Ты говоришь неправду, значит, ты лжешь, или ты врешь. Но ведь это же не так, это в современном русском языке. Но если вы посмотрите в славянский язык, ну, откройте славянскую Библию, вот которую читают, кстати, там Евангелие, то ведь ничего же такого нет. Это в современном русском языке правда есть истина, а неправда есть ложь. Но в славянском языке никакого отношения правда к истине не имеет. Правда – это юридическое понятие, это чисто юридическое понятие и означает слово «правда», славянское слово «правда», не русское, а славянское слово «правда», означает справедливость. То есть око за око, зуб за зуб, жизнь за жизнь, да? Справедливость, по справедливости. Когда судья судит по справедливости. А неправда – это несправедливость, это чисто юридические понятия. Ну, вспомните из истории «Правда Ярославова», да, первый юридический кодекс в России. А истина и ложь – это не юридические понятия, а существенные понятия. Истина, то есть онтологические, то, что философия называет. Истина от слова «есть», «естина», «истина» – это то, что «есть». А ложь – это то, чего нет. Да? Так вот, правда – это юридическое понятие, истина – это онтологическое понятие. Так в славянском языке. В русском все уже смешалось, и мы все уже путаем. Но почему так произошло? Да потому что слово «правда», ну, я сейчас не о русском языке говорю, а вот о славянском, слово «правда» – это буквальный перевод с греческого. Помните, что на славянский язык Библия переводилась с греческого языка. По-гречески то, что у нас переведено «правда», «правда Божия», там слово «дикеосине», которое означает «справедливость». Так оно и было переведено, как «справедливость», «правда». Чисто юридическое понятие. А теперь посмотрим, с какого же еврейского слова перевели греческие эти переводчики слово «правда». Они перевели с еврейского слова «цедека», «цедеха элогим», «правда Божия», да? Но «цедека» – это «цадик», да, «праведник». «Цедека» вовсе не означает «справедливость». Юридическое понятие. И правда Божия в Библии Ветхого Завета вовсе не означает справедливость Божия. Совсем другое. Не о справедливости речь идет, а о верности Бога. О верности Бога. верность Бога своему творению, верность Бога своему слову, верность Бога своим обетованиям. А вот на Бога можно положить, ни на что на земле положиться невозможно, ни на что опереться невозможно, только на Бога можно опереться. Вот это свойство крепости, верности Бога и называется цедека, которое на греческий было переведено как дикиосин, справедливость, правда. Почему? Мы можем только догадываться. Можно догадаться, вот почему. Вспомним, что перевод этот осуществлялся во II веке до Рождества Христова, когда в иудействе все больше нарастало фарисейско-раввинистическое отношение к Богу и к богословию, когда представление о Боге как помощнике и покровителе своего народа, спасителя, постепенно сменялось под влиянием каких-то исторических условий представлением о Боге как страшном судьи, который будет судить всех по законам справедливости. И вот Бог-судья, сменивший Бога помощника и покровителя, как раз это и происходит на границе 3-2 века до Рождества Христова. Вспомните проповедь Иоанна Крестителя, уже секира при древе лежит. Да? Вот суд страшный грозит вам, и каждому воздастся по делам его. Око за око, зуб за зуб, жизнь за жизнь. Вот хорошему человеку, значит, добро, благо, злому, там, наказание. Да, вот представление о Боге судьи было превалирующим. Не Бог любящий отец, а Бог страшный наказующий судья. И поэтому основное свойство Бога на еврейском цедека, как верность Бога, сменилось новым основным представлением о Боге как справедливость. Так и перевели это слово на греческий язык. Так у нас и пошло. А имело это ужасающие последствия. Ужасающие последствия, потому что уже в христианстве появилась так называемая юридическая теория спасения. В послании к римлянам, все послание к римлянам посвящено правде Божией. Вот в первой главе 16-17 стих Павел говорит: «Ныне в Евангелии открывается правда Божия от веры в Иисуса Христа». Нам сейчас это непонятно, что это такое, открывается правда Божия. И дальше Павел говорит: смотрите, вот все язычники, грешники, которые, в общем-то, конечно, погибнут все в своем грехе. Иудеи, об этом он говорит во второй главе, ничуть не лучше, пусть они не зазнаются, они еще хуже язычников, потому что они так же грешат, как язычники. Они хуже, потому что они знают, что нельзя грешить, не грешат, поэтому они тоже все погибнут. И так бы все погибли, если бы не, и в третьей главе Павел восклицает: но ныне открылась правда Божия. Дальше все это идет рассуждение о том, что такое откровение правды. А откуда? Что это? Почему это? Что это за справедливость Божия открылась? Правда – это справедливость. Нет, правда – несправедливость. Правда Божия была очень, понятие правды Божией было очень проблематичной именно в первом веке после Рождества Христова в иудейском богословии. Не только для апостола Павла, для всех фарисеев, для всех евреев это была величайшая проблема, проблема правды Божией, потому что правда Божия, цедека, элохим, вот это еврейское, это верность Бога своему народу, верность Бога своим обетованиям, своему слову, своему завету, своему закону и так далее. Вот идут века. То рабство египетское, то рабство вавилонское, то ассирийцы, то персы, то Александр Македонский, то какие-то ужасающие эллинистические там гонения на иудейство. Наконец, сколько можно? А тут Римская империя подчиняет народ. И все, и никуда не денешься, никаких исторических перспектив. Аврааму Бог обещал, что в тебе благословятся все народы, что твое потомство будет, твое семя, как песок морской. Да где же оно потомство? Все оно исчезает, все оно истребляется, разгоняется, убивается. Когда? Чтоб Бог не верен своему слову. Вот он давал уже 1000 лет тому назад, давал обещания, а эти обещания не сбываются. Значит, либо у Бога нет этой самой ЦДК, он неверный Бог, ну, так думать кощунственно, либо он не может исполнить свои обещания, а если не может, зачем их было давать? Вот это была страшная проблема первого века, богословская проблема. И Павел ее здесь в послании к римлянам разрешает. Но ныне явилась правда Божия в Иисусе Христе. Вот в нем мы находим исполнение божественных обещаний, обетований, воскресения, да? А вот, не в послании Духа Святого. Но постепенно, так Павел, потому что он думал-то по-еврейски, он же из евреев происходил, он прекрасно понимал, что такое правда Божия, что это не дикеосиния, это чисто условный перевод, это не справедливость, а верность Бога, верность, любовь Божия. Вот она выразилась в Иисусе Христе. Но последующие-то люди уже по-еврейски ничего не понимали. Я говорил, что еврейство было уничтожено в 70-м году, и христианство стало языком христианства, и все уже читали по-гречески, по-латыни, по-славянски, по-немецки, по-французски, на каком угодно языке, только не на еврейском. А везде-то перевод был уже со слова «дикеосини» – справедливость, правда. И что значит «явилась правда Божия»? И вот начались такие юридические теории спасения. Например, вот знаменитая теория Ансельма Кентерберийского, XI век, которая проникла во все католическое богословие, затем во все протестантское богословие, затем во все православное богословие, легло в основу всех наших учебников семинарских, во все катехизисы. Адам страшно оскорбил Бога. Оскорбил Бога, как-то Бог ругаем бывает. Да? Вот, оскорбил Бога, и поскольку Бог бесконечен, то оскорбление бесконечного бесконечно и требует бесконечного воздаяния по правде, да? Ну, если справедливость, да? Бесконечное должно уравновеситься бесконечно. Ну, а как может уравновесить человечество бесконечное оскорбление? Сколько ты не приноси жертвы, все люди умирают, ну, умрет миллион, ну, умрет миллиард. Но это же не бесконечность. Значит, до бесконечности будут приноситься, должны приноситься эти жертвы, смерть. И все равно Бог будет не удовлетворен, потому что ему нужно удовлетворение, ведь он праведен, да, уже справедлив, требует юридического равновесия на весах. Для того, чтобы удовлетворить это чувство гнева и справедливости Божией, нанесенной Адамом, нужна бесконечная сатисфакция, так называемое, удовлетворение. Но это может принести только бесконечное существо. Бесконечным существом является только Бог. Ну, не Бог Отец, Сын Божий. И вот Сын Божий умирает и приносит бесконечное удовлетворение Богу Отцу. Бог Отец теперь наслаждается тем, что наконец-то удовлетворена его чувство справедливости, убить его сын. Ужасная теория. Но она, естественно и логически, вытекала из перевода слова ЦДК, которое означало верность, любовь. Словом «правда», «справедливость», «юстиция» по-латыни. Да? И только в начале 20 века будущий патриарх, святейший Сергий Старогородский, патриарх московский, да? А тогда он еще был архимандритом, или уже епископом, кажется, уже епископом был, или даже архиепископом, в начале 20 века, это еще до революции, впервые написал такую книгу, которая называется «Православное учение о спасении», в котором показывал, что вот такое понимание правды Божией, такое понимание спасения, оно безнравственно. Оно считается католическим, протестантским, православным, но оно безнравственно, что речь идет не о справедливости, не о юстиции, а о любви Божьей в спасении через Иисуса Христа. О, какую бурю негодования вызвала эта его книга «Православное учение о спасении». Синод ее заклеймил позором, как противоречие всем православным традициям и так далее, потому что уже устоялось такое. И все из-за этого перевода. Вот смотрите, как перевод одного слова может повлиять на целые эпохи, на целое мировоззрение. Вот это к трудностям перевода. Но вы понимаете, что трудности перевода, конечно, иногда преодолимы. Мы уже с вами, по-моему, говорили, вот мы сейчас пропели молитву Царю Небесной, да? Царю Небесной, утешитель души истины, вот утешитель, да, утешитель. Что это за слово? Ну, русское слово понятно. Тот, кто утешает, кто тебе погладит по головке, кто отрет слезки у тебя, так утешит тебя, успокоит тебя. Но ведь ничего же такого там нет в подлиннике. В подлиннике-то стоит параклит. Такое слово слышали, наверное, параклит. Оно у нас переводится обычно утешитель. Господь Иисус Христос, Евангелие от Иоанна говорит, вот когда меня с вами не будет, я пошлю вам своего духа параклита, духа утешителя, да? Но параклит не означает утешитель. Если вы переведете это слово на латинский язык, параклитис, это будет адвокатус, адвокат. В каком контексте говорит Иисус Христос эту речь? Он говорит, когда меня с вами не будет, вас будут вызывать в синагоги, в суды, вас будут пытать, убивать, допрашивать. Но не думайте, что вам говорить, как поступать. Я пошлю вам своего духа, параклита, адвоката. Да? Потому что это юридическая ситуация, суды вызывают. И он за вас все скажет. То есть, как говорит апостол Павел, уже не я живу, но живет во мне Христос, Духом Святым, своим параклитом. Да? Уже он говорит через него, Дух. По вдохновению, жить по вдохновению, а не по чьей-то подсказке. Вот адвокат, юридический термин. Но когда производились переводы всех этих молитв на славянский язык, ну вспомните, это же был 9-й, 10-й век. Ну какие там адвокаты у славян там в лесах и в болотах каких-нибудь там новгородских? Какие там суды? Какие там, какая там юриспруденция? Ну ничего такого не было. Речь идет о сложнейшей, древнейшей терминологии высокой греческой культуры. Параклит, адвокат. Да? Но это уже тысячелетняя культура. А ну здесь-то никакой не было. Пришлось переводить, ну как? Так, чтобы было понятно простому человеку, который никаких адвокатов никогда в жизни не слышал. Что адвокат делает? Ну, он заступается за тебя, утешает тебя, да, заступник, защитник. Так и перевели утешитель. И со всей юридической терминологией происходит так же. Мы говорим мученик, мученик. Мы почитаем мучеников христиан. Но ведь это перевод юридического термина «мартис», который означает «свидетель на суде». Он собственной жизнью свидетельствует истину Христа. Но никаких свидетелей, никакого юридического процесса, опять же, у славян тогда еще не было, поэтому перевели по смыслу, что делают с этими свидетелями, да их пытают и мучают. Поэтому перевели «мученик». Но мы должны помнить внутренне, что мученик – это свидетель. Ну, в современном русском языке вообще все перепуталось. Сейчас любой человек, который испытывает страдания, называется мученик. Ну, заболел, там, расчихался. Ой, мученик, бедный, там. Что он свидетельствует? Что он свидетельствует? Наличие бактерий в этом мире только и всего. То есть современный русский язык, конечно, вообще все перемешал, все абсолютно. Или возьмите другой термин юридический. Прокурор, обвинитель. Как это будет? Диаболос, по-гречески. Дьявол. Мы оставляем без перевода. Дьявол. Но ведь это означает прокурор. Это юридический греческий термин. Как параклит означает адвокат, так обвинитель, прокурор, это дьявол. Ну, у нас иногда переводят дьявол, это клеветник. Ну, понятно, этот перевод идет по смыслу. Никаких прокуроров не было. Ну, а что делает обвинитель? Ну, что делает обвинитель, что он тебя обвиняет? Он же, конечно, клевещет на тебя. Но единственное, что может сделать прокурор, это поклеветать на тебя. Так и перевели клеветник, да? А если вы откроете книгу Иова, вы увидите, что вот сатана дьявол, да? Вот он стоит перед Богом и обвиняет Иова там, да? Вот, вот, коснись ты его. Вот тогда он покажет, что он не такой хороший, как ты думаешь. Вот это все с переводами. Но ведь любопытно, что переводы текстов, мы говорили до сих пор о семантике каких-то отдельных слов и о трудностях в этой семантике. Но ведь не только семантика означает значение, смысл. Не только смысл тех или иных слов поддается трудность, трудно поддается передаче, но часто и форма. Мы разделяли переводы кальки и переводы по смыслу. Но ведь очень часто смысл теснейшим образом соединен с формой передачи этого смысла. Иногда мы говорим о том, что форма, в форме заключено какое-то содержание, да? Ну вот кувшин, а содержание этого кувшина какой-то там вода или сок, да, молоко. Форма и содержание. Также и в тексте есть какая-то словесная форма, ну а содержание, по смыслу можно делать перевод. Но бывают такие формы, которые уже почти и являются сами содержанием. Это так называемые чистые формы. Например, музыка. Ну, вы слушаете какое-то музыкальное произведение без слов. Ну, симфоническое произведение, да, или фортепианное. А вы можете выделить, какое там содержание? Вы можете пересказать его? Ну, конечно, нет. Потому что уже форма, она и есть содержание. Она непосредственно касается вашего сердца. Помимо всяких слов, помимо всяких логических определений, это то, что в древности, древними греческими философами, они называли чистая форма. Музыка – это чистая форма, где форма и содержание слиты воедино. Вот граница между словом, между какой-нибудь речью и музыкой – это поэзия. Вот в поэзии мы находим, с одной стороны, вроде бы какое-то содержание словесное, но выраженное музыкальным образом, поэтическим, да? И очень часто здесь поэтическая форма неотделима от содержания. И даже иногда она преобладает над, собственно, содержанием. Ну, возьмите любой самый примитивный пример. Ну, какое-нибудь стихотворение. Возьмите там известное вам там по-немецки или там по-французски, по-английски, попробуйте перевести по содержанию на русский язык. Вы увидите, как пропадает весь шарм, все поэтическое обаяние. Вы вообще не понимаете, о чем там идет речь. Ну, о какой-то чепухе. Ну, скажем, процитирую какое-нибудь стихотворение, вы его потом услышите по-русски, и вы его знаете. Но это стихотворение Гёте. Вот оно красивое, оно музыкальное. «Über allen Gipfeln ist Ruh, in allen Gipfeln spürest du kaum einen Hauch, die Vögeln schweigen im Walde, warte nur, balde ruhest du auch». Красиво звучит. А теперь попробуем перевести его на русский язык по содержанию. Вот, ибо они, да, над всеми вершинами спокойствия, вокруг всех деревьев ты не чувствуешь ни единого вздоха, птички молчат в лесу, только подожди, скоро так же и ты успокоишься. Чувствуется, ну да, я передал содержание, словесное содержание этого стихотворения, но разве здесь есть музыка? Нет. А посмотрите, как перевел Лермонтов это стихотворение Гёте. Там почти ни одного слова нет из Гёте. Как будто бы он содержанием пренебрег. так в общем и в целом его сохранил, но он сохранил музыку и даже углубил ее. Горные вершины спят во тьме ночной, тихие долины полны свежей мглой, не пылит дорога, не шумят кусты, подожди немного, отдохнешь и ты. Музыка, музыка, и на музыку романсы такие есть, да, песни. Вот. Так что есть такая пограничная область, поэзия, где форма неотделима от содержания. И надо сказать, что Библия – это поэтическая книга. Больше половины Ветхого Завета – это стихотворения. Но когда вы читаете русский перевод, вы что, их слышите, эти стихи? Вы их видите, хотя бы в столбик выделенный? Нет. Писание евангелиста Иоанна – это стихотворение. Евангелие, ведь все написано, почти все написано стихами. Вы их видите в русском переводе или в славянском? Нет, там передается содержание. А стиха-то вы не видите. А ведь оно играет очень большую роль. Иногда эти стихи бывают такие довольно простые. Ну, какой-нибудь в пастырских посланиях, скажем, Нового Завета, гекзаметры. Или у апостола Павла какая-нибудь ритмика. Ну, скажем, вот первое послание к фессалоникийцам. Там в конце, помните, в нашем переводе тоже чувствуется немножко ритмика, но не так, как в греческом. Всегда радуйтесь, непрестанно молитесь, всегда радуйтесь, за все благодарите, духа не угашайте, от зла отторгайте, там что-то такое, да? А по-гречески как-то, сейчас пытаюсь вспомнить. Алиалиптос просевхете, пантоте херете, Адіаліптус просехете, пневмами сденніте, або то какон апехете, ну, я не помню как, в основном случае вот там вот идет ритмика какая-то, да? Или Римляне 12.3. У нас вы читаете, в нашем переводе, ну, вроде бы попытались передать содержание, но там все не так. По данной мне благодати каждому из вас говорю, не думайте о себе более, нежели должно думать, но думайте скромно, по мере веры, какую каждому Бог уделил. Ничего не понятно. Ну, вроде бы все хорошо. По данной мне благодати каждому из вас говорю, будьте скромными. Да? Неужели требуется такая великая благодать, чтобы сказать, будьте скромненькими? Ну, зачем? Зачем благодать-то при чем? А послушайте по-гречески. Кататис харитос дофисис ми, по данным мне благодати. Легоде, говорю вам. Пантито онти, энни мин, ми перфронин паради фронин, аля фронин исто софронин, экасто ос оттеос эмерис эметром пистеос. Совсем другое дело. Речь идет ведь о даре стихосложения, не благодать, а по данному мне дару стихосложения. Каждому из вас говорю, и Павел приводит вот это увещание в виде стишка, легко запоминающегося, исполненного игры слов. Ми итерфронин, парадифронин, адафронин, истософронин. У нас ничего этого нет. А за этим всем стоит глубочайшая мысль у апостола Павла. Она была настолько ему важна, что он вложил ее в форму стихотворения, чтобы это легко уложилось, сразу запоминать. Ну, грех же сразу запомнит, потому что там легко все. Вот. И таких мест ведь бесконечно много, но он говорит, у нас все это исчезает, потому что люди не обращали внимания на поэтическую форму. Они обращали внимание только на словесное содержание. Подожди, успокоишься и ты, потому что птички молчат. Вот особенно это, особенно важно даже не столько в Новом Завете, сколько в Ветхом Завете. Потому что Ветхий Завет, как я вам говорил, уже весь, почти весь построен поэтически. Но поэтика там абсолютно другая, не такая, как наша европейская. Ведь наша европейская поэзия – это танцевальная поэзия, да? Она вся построена на ритме слогов. Там, скажем, мой дядя самых честных правил, когда не в шутку, не это все пляска, да, это пляска, все ям, харей, муха, муха, цикатуха, позолотенная, то же самое, это все пляски, вся поэзия европейская, вот эта так называемая силлабическая, слоговая, ритмическая поэзия с ударениями на слогах отдельно, да, по определенному порядку, это плясовая происходит. Но ничего подобного на Востоке не было. Ни у арабов, ни у евреев, ни у эфиопов вот такой поэзии нет. Да, встречается, но очень редко. У них поэтика совершенно другого рода. У них не ритм слогов и ударений, а ритм понятий. Откройте любой псалом. Даже в нашем, особенно в славянском переводе, он звучит очень красиво. В русском нет, в русском уже все это исчезает. Вот в славянском лучше, а в еврейском еще лучше. Даже и в греческом хорошо. «Помилуй меня, Боже, по велице милости Твоей, и по множеству щедрот Твоих очисти беззаконием, наипоча мыми от беззаконием, и от греха моего очисти меня». Вот все псалмы разбиты на двустрочия, на строфы. Каждая строфа содержит две строчки. Эти строчки либо повторяют друг друга по содержанию, либо отрицают друг друга. Это так называемый параллелизм. Вся ближневосточная поэзия строится на принципах параллелизма. Ну, посмотрите. «Наипаче омый меня от беззакония моего» — одна строчка. «И от греха моего очисти меня» — вторая строчка. Это же одно и то же. «Омой меня от беззакония», «от греха очисти» — это одно и то же. Повторение, да? Но разными словами. При этом, смотрите, «наипаче омый меня от беззакония моего и от греха моего избави меня». «Омый» — избави, грех — беззаконие. Пересекаются понятия. И во всем псалме понятия постоянно пересекаются в двух строчках. Понятно, да, о чем я говорю? Составляя по-гречески букву, ну, по-русски «ха-буква», по-гречески «хи». Отсюда такие параллели называются хиазм, хиастическое построение от слова «хи», «хи». Можно привести какие-нибудь другие примеры. Например, ну вот я обычно привожу. Иисус Христос говорит. Заметьте, что европеец ведь всегда как строит свои рассуждения? От А до З. Вот есть какая-то причина, из нее какое-то следствие, из этого другое следствие, из этого другое следствие. Вот. А влечет за собой Б, Б влечет за собой С, С влечет за собой Д и так далее до конца, до З. Вот все смешалось в доме Облонских, А. Там идут какие-то действия, и в конце. И Анна бросилась под поезд. Да? Вот отсюда до сюда. Вот идут причинно-следственные. Так мы мыслим. Так построены все теоремы математики. Так построены все романы, все доказательства, судебные дела и так далее. Вот у евреев не так было. Не так вот в псалмах, у пророков, не так. Вот речь Иисуса Христа. «Не бросайте святыни в сам, не мечите бисера перед свиньями, чтобы они не потоптали его и, обратившись, не растерзали вас». Европеец как себе представляет? Значит, вы бросаете святыню, какую-то берете святыню, и бросаете псам. Не бросайте святыню в сам. Не мечите жемчуг или бисера перед свиньями, потому что они потопчут его, а потом повернутся и на вас кинутся и растерзают вас. Но на самом деле там немножко не так. Ну, это смешной пример, конечно, но там немножко не так. Смотрите, не бросайте святыни псам, псы. Не мечите бисера перед свиньями, чтобы они не потоптали его, и, обратившись, не растерзали вас. Псы будут кусать, терзать, а свиньи топтать. Понятно, да? Значит, речь идет о разных животных. Здесь опять мы находим хиазм. Такой хиазм мы встречаем на каждом шагу. «Благодать вам и мир от Бога Отца и Господа нашего Иисуса Христа». Потому что шалом, мир, это Бог Отец. Это одно из имен Бога, Творца, шалом, Бог мир. А благодать от Бога нам дана через Иисуса Христа. Благодать вам и мир от Бога Отца и Господа Иисуса Христа. Благодать – это Господь Иисус Христос, а мир – шалом, спасение от Бога Отца. Да? Везде, что бы мы ни читали, в Библии, везде мы находим вот такие перекрестия, такие вот хиазмы. Иногда они бывают очень сложными. Мы этого не замечаем просто. И в переводах это часто не учитывают, хотя это важно. Вот приведу какие-нибудь примеры. Скажем, начало Евангелия от Иоанна. Все вы его помните. Вначале было Слово, и Слово было у Бога. И Слово было Бог. Так в нашем синодальном переводе. Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Вот, конечно, нам это привычно слышать, но лично мне это непонятно. И большинству людей, в общем-то, непонятно, когда они начинают задумываться. Вначале было Слово. Какое Слово? Что это за Слово? Ну, какая-нибудь современная учительница русского языка и литературы возмущенно говорит по радио или выступает по телевидению: «Ой, нынешняя молодежь такая безграмотная, она ничего не читает, пишут безграмотно, сплошные ошибки, они забывают, что вначале было слово». Ну, под словом понимаем, наверное, литературное слово какое-то, я не знаю, что она там. Ну, мы же это постоянно слышим. «Вначале было слово», восклицает какой-нибудь депутат там в Думе. Что он под этим понимает, совершенно неясно, какое-то слово. Вот. Ну, культура, наверное, культура. Культура речи, что уж там. Вот. И это слово было у Бога. Ну так, можно еще понять как-то. И слово было... А тут разрешается. Сначала было непонятно, какое слово было вначале. Вначале было какое-то слово. А оказывается, слово-то было Бог. Вот оно на небе написано. Бог. Вот оно, слово. Ну, в нашем переводе так, во всяком случае. Какое слово? А, Бог. Вот какое слово? Бог. Чепуха, конечно, сложная. Потому что если вы смотрите в греческий текст, вы ничего подобного там не найдете. Там вы находите, опять же, параллели, хиазм, энархи ин о логос, ке о логос ин простон Theon, ке Theos ин о логос. Здесь масса тонкостей, которые в нашем переводе никак не переданы. Ведь речь в Евангелии от Иоанна, особенно в этом знаменитом стихотворном прологе, это стихотворение, все первые 18 стихов, речь идет о воплощенном Сыне Божьем, об Иисусе Христе. Вот о нем ведь речь идет, об Иисусе Христе. Слово стало плотью, обитало с нами. Кто? Иисус Христос обитал с нами. Да? Вот. Ну, по-русски слово среднего рода. Слово, оно. А по-гречески «о» – «логос». «О» – это артикль мужского рода. И слово «логос» – мужского рода. Так что здесь уже речь идет о мужском роде. Но это не так важно, в конце концов. Но главное ведь то, что не вначале было слово. Пропущен перевод одного маленького словечка, которое называется «артикль». Мы ведь обычно на артикли не обращаем внимания при переводе, да? Ну что, там по-немецки «der», «die», «das», английское «der», «e». Кто из нас переводит? Да никто не переводит. Мы считаем, что можно не переводить. Но они же ведь имеют смысл, например, артикли выходят определенные. Но это не определенные, это части речи, которые несут смысловую нагрузку. Так вот, не вначале было слово, какое-то там слово, а вначале было «о логос». Определенное, всем известное слово, ведь там же стоит определенный артикль, речь идет об известном логосе. Дальше. И слово было и о логос, и, опять же, определенное, вот это слово было у Бога. И не слово было Бог, а там идет перекрестие. Богом было слово. То есть само слово было Богом. Вот это слово. И опять же там определенный артикль. А Бог стоит без артикля, как сказуемая часть предложения. И вот, например, вот в переводе Алексеева, да, Ну, уже лучше, уже лучше. Иоанн 1:1. Вначале было Слово, и Слово было с Богом, и Богом было Слово. А еще, не сказать, что лучше, но все-таки более точно в некоторых моментах перевод у Кузнецова. Вы знаете, вот Кузнецова, перевод, ну, знаменитый. Да, перевод, который я никому не рекомендую, но, во всяком случае, здесь много интересного. Вот Иоанн, смотрим. Кузнецова Валентина попыталась передать артикль, вот эту определенность. Не вначале было слово, а все-таки мужской род она подчеркнула, во-первых. И, во-вторых, определенность. Смотрите, как она перевела. Изначально был тот, кто называется словом. Чуть-чуть введены какие-то словечки, кто называется, но зато дана определенность и мужской род. Вначале был тот, кто называется Словом. Я бы перевел так. Вначале был тот, кто называется, кого называют Словом. И это Слово было у Бога, и Богом было это Слово. Да? О, вот уже сохранился поэтический ритм, и смысл передан гораздо точнее, так, в греческом языке. Но вы понимаете, подобные примеры можно умножать до бесконечности, потому что чуть не в каждой строчке русского перевода, ну это еще так, это там богословский, философский текст, но ведь есть же такие места, которые ну, переведены и еретически, и непонятно, и неопределенные. А мы читаем, думаем, что нам все понятно. Перевод, особенно когда это перевод, еще учитывающий и форму, ему нельзя научиться. Невозможно научиться. Конечно, необходимым условием для перевода, необходимым, но недостаточным условием является знание языка. Ну, это понятно. Знание языка, понимание изначального оригинального текста, даже в древнегреческом. Это необходимое условие, но недостаточное. А вот достаточным уже будет, помимо знания языка, еще и вдохновение. Вдохновение. Потому что, так как Лермонтов перевел Гёте, вряд ли кто-нибудь из нас может перевести, да? Здесь языка было, мы перевели бы вот так вот, как я вначале перевел. А Лермонтов перевел поэтично, передал форму и содержание. Поэтому апостол Павел причисляет переводческое искусство, герменею, герменевтику, к дарам Святого Духа. Если вы переводите священный текст, вам надо быть не только знатоком языка, таких много, а еще и быть вдохновенным Богом-переводчиком. А вот Кузнецова, к несчастью, таким не являлась, хотя у нее есть тонкости в переводе. Переводы, все современные переводы Нового Завета и Библии вообще, мы можем разделить на две основные категории. Это переводы принципиальные и переводы беспринципные. Переводы беспринципные – это просто вот как Бог на душу положит, вот как мне кажется лучше, вот как мне кажется лучше. Ну, таких переводов очень много. Особенно вот в Америке сейчас много выходит всяких там протестантских переводов на русский язык. И православные есть такие переводы. Не буду называть имена. Есть переводы принципиальные, которые придерживаются определенной задачи переводческой. Не просто вот как мне кажется лучше, а вот определенного принципа. Например, как можно меньше отступать от традиции. Ну вот синодальный перевод более или менее придерживается вот такого принципа, потому что он архаичный. Он использует много славянизмов, потому что в середине XIX века, когда делался этот перевод, в ходу был церковнославянский текст Библии. И поэтому как можно меньше отступать от церковной традиции. Поэтому он так выглядит архаично, немножечко тяжеловесно. Или вот, например, замечательный перевод епископа Кассиана Безобразова, который он делал в эмиграции. Он тоже придерживается, с одной стороны, лексической традиции церковной, не слишком далеко отступая от уже привычного для нас синодального лексикона, от нашей Библии, которую мы все читаем, но, с другой стороны, улучшая, исправляя его в самых самых таких плохих местах, где этот перевод плох, и следуя более точному греческому тексту. Он, его принцип – это следование научно выверенному тексту. Помните, на первой или на второй лекции я вам говорил о том, что текстология есть такая наука, которая пытается найти гипотетически оригинальный текст. Вот Кассиан именно использует этот найденный наукой оригинальный текст гипотетически и делает перевод с него. Потому что наш синодальный текст вообще непонятно, с чего он переведен. Вот вы захотите проверить, а с чего они перевели? С какой рукописи? Никто не знает. Современные исследования научные показали, что значительная часть синодального Нового Завета переведена с французского перевода 18 века. Не с Матфея, не с Луки, не с Иоанна, а с французского перевода Матфея, Луки, Иоанна, которым пользовался Пушкин или там кто-то, где там греки все по-французски, конечно, читали. Вот. А так принципа придерживается Кассиан. Вот определенно. Принципиальный перевод Кузнецовой, которую я вам цитировал, у нее совсем другой принцип. Как можно дальше от традиции. Она не любит ни все это церковное, ей отвратительно. Как можно дальше от традиции. У нее два принципа. Один – сделать перевод понятным. Потому что он написан понятным языком для простых людей. Это очень наивный принцип, который распространяет так называемое библейское общество. Библейские общества лондонские. Библейские общества проделали колоссальную работу. Благодаря им совершены переводы на сотни языков мира. Но эти языки, это чаще всего языки примитивных или народов очень далеких от нас, какие-нибудь африканские племена, какие-нибудь амазонские индейцы, там, папуасы Новой Гвинеи, там, эскимосы, чукчи. Люди, для которых вся эта античная и библейская культура, это настолько все далеко, это все настолько непонятно. Их язык состоит из 300 слов. Ну как на эти 300 слов можно перевести 300 тысяч слов на греческого словаря? А как-то надо доносить Евангелие. И библейские общества это делают. Молодцы. Они переводят на сотни языков мира. Но для того, чтобы перевести Библию на язык там, какого-нибудь папуа Новой Гвинеи, нужно что сделать? Выудить основной смысл из каждого предложения, из каждой книги Библии и передать простыми папуасскими словами этот основной смысл. Какие уж там поэзии, какие там тонкости, какие там дикеосини и шаломы, Господи, хоть бы что-то передать. Основной смысл – это перевод по так называемому основной кереме, по основному смыслу. Это один принцип перевода библейских обществ. Он хорош для перевода на какие-нибудь африканские языки, но абсолютно не годится на перевод на какой-нибудь высокоразвитый европейский язык или какой-нибудь там еще, там на немецкий, на русский. Куда уж там. Конечно, наши языки очень развиты и могут не только смысл передавать, но и форму, и смысл-то точнее. Вот. А у Кузнецовой, значит, это один принцип – передать смысл основной. При этом, конечно, истребляется вся терминология, скажем, крещение, крестить. Мы прекрасно понимаем, что слово крещение… Кстати, откуда слово крещение произошло? Это русское слово. Нет, крещение, само слово, этимология слова крещение. Нет, это перевод слова, а само слово крещение, вот само слово, русское слово, а это означает хрещение, то есть становиться христианином, помните? Не от креста, а от Христа. христианин, крестьянин, хрещеный, крещеный. Это было вот в древности так. Ну ладно. Так вот, крещение мы понимаем, что это перевод греческого баптизма. Баптизма. Омовение. А, вот. И, конечно, буквально, да, баптизма – это омовение, буквально. Так же, как электричество, буквально янтарь, да. Вот. Но ведь здесь уже, или поле, магнитное поле – это буквально поле, да. Но ведь мы же понимаем, что это уже стало термином, что это не просто поле, на котором магниты растут, это уже что-то другое, физическое понятие. Так же и здесь. Крещение, конечно, это было и простое омовение, но это простое слово в уже тысячи лет было, использовалось как термин. Как термин. Термин религиозный. Или социальный термин тоже. И, например, откуда это произошло? Вы знаете, что весь древний мир, во всем древнем мире было два основных социальных слоя. Это свободные, их было меньшинство, и рабы, их было большинство. Были свободные люди и рабы, то есть вещи, которыми ты распоряжался. Они тебе принадлежали, рабы, их жизнь принадлежала. Так вот, если какой-то господин, какой-то богатый, ну, не обязательно богатый человек, покупал раба, ну, шел на рынок работорговый и покупал там себе раба, он приводил раба домой к себе, снимал с него всю одежду, а эта одежда сжигалась, и его обязательно погружали в воду, там, в какой-нибудь пруд, в ванну, в речку, ну, что-то другое там. И потом, когда он выходил из воды, над ним произносилась формула, значит, погружается, крещается, да, раб, называлось его новое имя, во имя, и называлось имя его нового хозяина. Это был акт передачи или перевода собственности. Был раб вот чей-то, а стал раб мой. И обязательно это сопровождалось этим погружением. Потом человек выходил из воды, я ему давал, как хозяин давал, свою уже новую одежду, он имел новое имя, на старое не имел права откликаться и так далее. Вот. Этот акт крещения, вот этот акт омовения, который просто не просто физическое омовение, конечно, было, может быть, он и так чистый, зачем ему мыться? Ведь речь не об этом шла, речь шла о переводе собственности, но слово-то применялось вот это, омовение, да? Погружение буквально. Это слово стало уже термином для передачи собственности на имя того-то. Мы уже сохраняем это. Переведу-ка я денежки на имя там Марии Ивановны. Да, вот то же самое, это передача собственности. Там это обозначалось вот словом крещение. То же самое религиозно. Или вот, скажем, все солдаты, которые принимали присягу, солдаты римской армии проходили вот этот обряд. Он крестился во имя императора или во имя Римской империи. Это присяга была. Если язычник переходил в иудейство, его обязательно крестили во имя Господа Бога Израиля. Да? Если христианин, то есть кто-то, язычник или иудей, переходил в христианство, он крестился во имя Христа. Помните, елицы во Христа крестились, во Христа. Вот, то есть само слово омовение, баптисма, погружение, стало уже всем понятным религиозным термином. Это уже был термин. А для нас слово омовение никаким термином не является, правда? Ну, омовение – это омовение. Встал под душ или там что-то омылся. Все. Ну, у нас сформировалось уже другое перевод – крещение, стать христианином. Да, и мы, крещение – вот это уже термин. И мы так и встречаем в нашей Библии крещение. И очень хорошо. Термин. Вот такой термин. А Кузнецова вслед за указаниями библейских обществ, она стремится избежать церковно-традиционной терминологии и переводит вот буквально омовение, погружение. Но это же нельзя так делать. Ведь мы же прекрасно понимаем, что уже древние люди это понимали как термин, а не просто как омовение. Так и нам надо передавать термин. Или иногда она прибегает Валентина Николаевна прибегают к таким вещам, как я считаю абсолютно недопустимым в библейском тексте. Ну, например, читаем там, скажем, ну вот тут 17 глава книги Откровения. Пришел один из семи ангелов, тех, у которых были семь сосудов, и заговорил со мной: «Смотри, я покажу тебе, какая кара ждет великую шлюху». Ну можно ли так? Да. При том, что здесь, конечно, безвкусно еще не только то, что здесь такое отторжение от традиций языка, у нас есть слово «блудница», да, «вавилонская блудница», но еще и просто-напросто неуважение к русскому языку как таковому, потому что она переводит на русский язык, переводит немецким словом «шлюха». Это немецкое слово, не русское слово «шлюха». Вот. Так что вот такие вещи, конечно, снижают авторитетность ее перевода, хотя, в общем, если вы учтете вот все это, ее антитрадиционность и грубоватость местами, ее перевод достаточно интересно читать, потому что местами он захватывает. Как я уже говорил, даже местами почти гениальный, как вот в начале Евангелия от Иоанна. Конечно, обрести и знание языка, и исполниться вдохновение, харизма переводческой, это уже дело Божие. Знание языка – это человеческое дело, а обрести харизму – это уже дело Божие, конечно, как тебе Бог даст или не даст. И такой харизмой в настоящее время у нас вряд ли кто-то обладает. Вот был человек, Сергей Сергеевич Аверинцев, знаменитый филолог, крупнейший, может быть, филолог второй половины 20 века. Ну, он скончался уже пару лет тому назад, или три года тому назад. Вот его переводы, конечно, замечательные. Местами они достигают высочайшей степени и поэтики, и точности. К сожалению, его перу принадлежат переводы книги Иова, многих псалмов, шестопсалме, затем каких-то других книги «Премудрости» Соломона, Евангелия от Марка, Евангелия от Луки, некоторые отрывки Евангелия от Матфея, но этот труд он не закончил, вот болезни и смерть прервали его работу. Вот такие переводы. Ну, может быть, он единственный из наших. Вообще для России, конечно, это огромная задача перевода. Ведь посмотрите на развитые европейские языки, такие как немецкий, английский языки. Появились в последнее время прекраснейшие переводы. Ну, на некоторые языки просто говорят гениальные переводы Библии, на венгерском совсем не знаю, но так утверждаются на такие. Вот. А на русском вот так вот мы пользуемся пока вот таким старым наследием, которое уже при своем появлении, увы, подверглось очень серьезной критике, но вынуждены пользоваться, потому что ничего другого пока не имеем, только можем молиться о том, чтобы появился, наконец, перевод Библии и на русский язык. Пока его, увы, такого достойного нет. Ну вот я на этом хочу сегодня закончить. Какие у вас будут вопросы?
Если позволите, вопрос такой. Конечно, мы очень жадно интересно говорили, вот, но речь о чем? Есть люди, которые просто простецки верят в Бога. Простецки. И какие там переводы, что там, это все, так сказать, ну, как бы, так сказать, вот первый вопрос. И второй вопрос, значит, я вот, только что читал одну такую статью, которая говорит, ну, такое чудесное исцеление, все, так. Были случаи, когда человек вообще, так сказать, не верил, и ничего, и, так сказать, ни с чем это не было связано, и люди исцелялись, точно. Понять, где оно чудесное исцеление, не чудесное.
Ну, это вопрос совершенно разный. Давайте остановимся на первом.
Первый, конечно.
Да, видите ли, моя беседа, вот вы собрались здесь не для того, чтобы получить чудесное исцеление, а для того, чтобы послушать, в общем-то, достаточно ученую лекцию. Правда? Вот, говорю людям, которые интересуются Священным Писанием, хотят его знать, хотят как-то углубить свои знания, получить какой-то импульс к познанию. Вот. Это так. Правильно, можно верить, совершенно не зная, какой там перевод, не перевод. Потому что ведь существует очень наивная точка зрения. Вот недавно, на первой лекции мы с вами говорили, что недавно один молодой человек, священник, Владислав Сухин, перешел из христианства в ислам. Да? И объяснил это, написал свою знаменитую объяснительную записку, в котором, конечно, это был очень мужественный поступок, такой разрыв со своим прошлым, со своим окружением, разрыв со своим, ну, с доходом, в конце концов, ему семью кормить надо. А вот он все-таки вот перешел в ислам, вот по каким-то таким соображениям. Поступок мужественный, но умный или глупый, это уже я считаю, что глупый. Он объясняет ведь это как? Прежде всего тем, что вот он нашел в Священном Писании Нового Завета, перевод, множество погрешностей. Вот в одном месте сказано, что когда Павел увидел Иисуса Христа на пути в Дамаск, то Иисуса Христа увидели и спутники апостола Павла. А в другом месте в параллельном сказано, что они ничего не увидели, а только услышали. Как же так? Это ведь ложь же содержится, вот противоречие, как будто бы христианство и вера в Бога, и в Христа зависит от того, увидели они или услышали там кого-то. Ну, это настолько нелепо, настолько смешно. Но человек верит, и теперь он отрицает Священное Писание, потому что оно полно противоречий, полно неточностей, эта книга. И он берет другую книгу. Вместо Нового Завета он взял пророчество Мухаммеда, Коран. Вот там-то уж, конечно, нет никаких противоречий. Но это настолько наивная и смешная точка зрения, которая была характерна для 18 века, для эпохи Просвещения. Да? Вот, все это смешно. То есть человек, оказывается, верил не во Христа и не в Бога, он верил в книгу. А теперь верит в другую книгу, а потом поверит в третью книгу и так далее. Конечно, вера в Бога – это не вера в книгу. Ни в какую, ни в Библию, ни в Священное Писание. Вот это вера в Бога и во Христа. А Священное Писание нам важно просто потому, что это есть свидетельство об Иисусе Христе. А без словесного свидетельства никакая вера была бы невозможна. Потому что это есть элемент предания, свидетельства, предания. И я с трудом себе представляю человека где-нибудь в пустыне Сахара, который там вырос, никогда в жизни не слышал ни о Библии, ни о Христе, и вдруг поверил во Христа. Ну, такого быть не может, значит, от кого-то он слышал. Вера от слышания, как говорит апостол Павел, а слышание идет от Слова Божьего. Так что оно тоже имеет большое значение. Хотя сама вера в Бога вовсе не вера в книгу. Можно быть исполненным Духа Святого, зная самые крохи из Священного Писания и быть величайшим святым. О чем тут речь? Речь, конечно, понятно. Не перевод ли это с масоретского текста, да? Да, это библейско-богословские общества. Сейчас выпускают целую серию книг, перевод Михаила Селезнева и так далее, с Ветхого Завета. Да, с масоретского текста, безусловно. Видите ли, в свое время, в 1900 или в 1901 году, когда наш митрополит Санкт-Петербургский Ладожский Алексий стал уже святейшим патриархом московским, он собрал библейскую комиссию. Сейчас она называется Синодальная библейская комиссия. И вот я вспоминаю наше первое заседание. А я член этой комиссии, там несколько человек. Сам святейший как председатель, митрополит Филарет Минский, кто там еще был? Кажется, владыка Кирилл, я не помню точно. Я, Аверинцев тогда был, профессор Алексеев, человек 5-6. И это первое заседание, организационное заседание, было посвящено как раз в основном переводам. изданием и переводом. Тогда очень популярна была детская Библия. Вот помните, это распространялась детская Библия. Вот об этом шла речь, какой текст детской Библии и переводы. И, значит, было высказано такое пожелание, чтобы обновлять как можно, ну, по возможности, задача обновления синодального перевода. Может быть, даже создание нового перевода. Конечно, не слишком отступая от традиции, но перевод на русский, современный русский язык, который очень развитый, конечно, язык, это задача будущего, отдаленного, может быть, но будущего. Это такая очень большая задача. Параллельно с этим возникли еще два вопроса переводческих, уже носящих более такой научный характер. Дело в том, что наш синодальный перевод Библии – это перевод гибрид. Это перевод «не пойми, поймешь чего». Ветхий Завет там переведен с еврейского языка, чаще всего с масоретского текста. Новый Завет, естественно, с греческого. Но в масоретском тексте, напомню, что масоретский текст – это канонизированный синагогальный еврейский текст Библии. Так вот, в этом тексте, который был канонизован где-то в самом начале первого тысячелетия, очень много отклонений от той Библии Септуагинты, к которой мы привыкли, от греческой Библии. Я говорил вам о том, что христианская считается греческой, считалась тысячелетиями греческая Библия, то есть греческий перевод 70 толковников с еврейского языка. Так вот, между современным еврейским текстом и греческой есть не только какие-то словесные расхождения, что понятно в силу разности языков, но есть существенные разногласия по содержанию. Ну, например, знаменитое место из пророка Исаии: «Се, дева в чреве примет и родит сына, и нарекут ему имя Эммануил». Да? Ну, все знают это место. Дева, Дева Мария. Так мы считаем. Так в древней Септуагинте, возникшей во втором веке до Рождества Христова, так у нас. Но в еврейской-то Библии мы нигде этого не найдем. Мы же там находим не про деву речь, а про женщину просто. О девственности там нет речи. Все женщины, молодая женщина, примет вообще, может, у нее было уже много детей, а вот она. Что делать? Хотя наши переводчики 19 века все переводят с еврейского текста, но это место, чтобы не соблазнять христиан, они перевели с греческого текста. И таких мест сотни. То есть наш перевод, синодальный перевод Ветхого Завета, это и не с еврейского, и не с греческого. Так вот, синодальная комиссия постановила, что в будущем неплохо было бы иметь то, что имеют уже почти все развитые христианские народы. Иметь хороший перевод с христианской, греческой Библии, которого у нас нет, то есть и никогда не было. У нас нет христианской Библии. У нас на русский язык есть перевод гибрид, полуеврейский, полугреческий. Понятно? Поэтому перевод Септуагинты – это одна из важнейших научно и церковных задач нашей переводческой богословской братии. Это очень важно. И вторая задача, гораздо меньшая по своему значению, сделать научный, хороший перевод, но это может быть через 100 лет, с еврейской Библии. Чтобы, ну, это для ученых людей, не для церкви, для ученых людей сделать перевод с еврейской Библии, а для более, так сказать, широкой публики, с христианской, с греческой Библии. Чтобы ученый человек мог иметь и то, и другое. Вот это хорошая, научная, практическая задача, но ее исполнение лежит в глубине или в отдаленности многих поколений вперед. Пока у нас никаких ни средств, ни сил для этого нет.
А что?
А про церковно-славянский я вам говорил, что это калька в общем и в целом древний церковнославянский перевод – это калька с греческого языка, это христианского. Но та, которая у нас сейчас, вот здесь на престоле лежит Елизаветинская, так называемая Библия, она тоже является уже исправлением древнеславянского перевода по еврейским текстам. Это очень сложный вопрос, не будем его касаться вообще. Так, во-первых, я посоветую каждый день, если читать. У нас есть, вот за год и прочитайте, у нас есть календарь, в котором указано, что сегодня на литургии читается такой-то кусочек, завтра следующий. Так в течение года прочитывается весь Новый Завет. Кусочек из апостолов, кусочек из Евангелия. Вот. И согласно этому возьмите. Хорошо, если бы у вас был церковно-славянский, вы греческого не знаете. Поэтому хорошо, чтобы у вас была церковно-славянская калька с греческого языка. Вы ее прочитаете, чтобы хоть чуть-чуть понимать, что там будет диакон провозглашать. Затем возьмите синодальный текст, по нему сравните. И возьмите Кассиана. То есть хорошо бы иметь... 3-4, чем больше, тем лучше. Ну пусть у вас займет это полчаса времени, ведь кусочки же небольшие там. Ну вот, и это будет хорошее пособие. Я, например, таким образом, в свое время, когда еще учился в Духовной Академии, ну, постигал вот азы новозаветного греческого и латинского языка. Каждый день у меня был урок. Вот церковнославянский кусочек. Тут же смотрел, как это по-гречески звучит, как по-латыни звучит. Вот так.